Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Дионисии Ареопагите и беседу Евгения Данилова с автором и исполнителем Виктором Леонидовым.
Священномученик Дионисий Ареопагит происходил из Афин. Там же воспитывался и получил классическое образование. Затем отправился в Египет, где в городе Леополе изучал астрономию. Вместе с другом Аполлофоном он был свидетелем солнечного затмения в момент распятия на кресте Господа Иисуса Христа. «Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот мир, видимый, кончается», — сказал тогда Дионисий. В Афинах, куда он возвратился из Египта, его избрали членом Ареопага, Верховного Афинского суда. Когда святой апостол Павел проповедовал в Афинском Ареопаге, описано это в 17 главе книги Деяний, Дионисий принял спасительное благовестие и стал христианином. В течение 3 лет Дионисий был сподвижником святого апостола Павла в проповеди Слова Божия. Впоследствии апостол Павел поставил его епископом города Афин. В 57 году святой Дионисий присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы. После кончины апостола Павла, желая продолжить его дело, святитель Дионисий отправился с проповедью в западные страны, сопровождаемый пресвитером Рустиком и диаконом Елеферием. Многих он обратил ко Христу в Риме, а затем в Германии, Испании. В Галлии во время преследования христиан языческими властями все 3 исповедника были схвачены и ввергнуты в темницу. Ночью святой Дионисий совершил божественную литургию в сослужении ангелов Божиих. Наутро мученики были обезглавлены. Святой Дионисий взял свою главу, прошествовал с ней до храма и только там пал мертвый. Благочестивая женщина Катула погребла останки мученика. Большое значение для православной церкви имеют творения святого Дионисия Ареопагита. До нашего времени из них сохранились 4 книги – о небесной иерархии, о церковной иерархии, о именах Божиих, о мистическом богословии, а также 10 посланий к разным лицам. По видимости, проповедь апостола Павла в Афинском Ареопаге кажется малоудачной. Обращено к вере только 2 человека, один из которых, впрочем, воспоминаемый ныне Дионисий, будущий священномученик. Однако проповедь эта была и остается идеальным образцом для подражания христианским миссионерам на все времена. Апостол осматривает языческие капища Афин, возмущаясь духом от множества видимых им идолов. Но целью его обхождения города был прежде всего поиск той струны в душе афинян, которая должна была зазвучать от проповеди Слово Божие. И наблюдательное, бодрое око апостольской любви примечает надпись на одном из капищ «Неведомому Богу». убежденные язычники, разуверившиеся во всем софисты и тоскующие поистине души, услышат в Ареопаге похвалу в свой адрес из уст Павловых: «Знаю вас, как людей благочестивых». Ибо, не ведая Бога, чтут Его, остается только принять Его, Творца, Спасителя и Судью. Таким же чутким, внимательным отношением к слушающим призваны и все истинные миссионеры христианские подготовить тех, кого подобает ко Христу привести, к восприятию Слова Божия, главных истин спасительной нашей веры. Примечательно, что святой Дионисий в памяти Церкви не только ученик апостольский, не только учитель христиан на все времена, но свидетель славы Божией Матери, и изображают часто его на иконах Успения Пресвятой Девы. Еще при жизни Матери Божией Дионисий Ареопагит, специально приезжавший в Иерусалим из Афин, чтобы увидеть Богоматерь, писал своему учителю апостолу Павлу: «Свидетельствуюсь Богом, что кроме самого Бога нет ничего во вселенной, в такой мере исполненного божественной силы и благодати. Никто из людей не может постигнуть своим умом то, что я видел. Исповедую пред Богом, когда я, Иоанном, сияющим среди апостолов, как солнце на небе, был приведен пред лицо Пресвятой Девы, я пережил невыразимое чувство. Передо мной заблистало какое-то божественное сияние, оно озарило мой дух. Я чувствовал благоухание неописуемых ароматов и был полон такого восторга, что ни тело мое немощное, ни дух не могли перенести этих знамений и начатков вечного блаженства и небесной славы. От ее благодати изнемогло мое сердце, изнемог мой дух. Если бы у меня не были в памяти твои наставления, я бы счел ее истинным Богом. Нельзя себе и представить большего блаженства, чем то, которое я тогда ощутил».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Скажи хоть словом не отец, смотри, а ты опять живой. Ты слышишь миллион сердец, в такт застучали над Москвой. И словно 20 лет назад, когда твой пульс навек умолк, ты вновь среди своих ребят, тебя ведет бессмертный полк. Ты вновь среди своих ребят, ведет бессмертный пол. Играет свет, рассеян мрак, ты улыбаешься, родной. Мне кажется, я слышу шаг солдат небесных над толпой. Вас не сломил кровавый век, вы знали, что такое долг. Ты амулет, ты оберег, хранитель наш бессмертный пол. Ты амулет, ты оберег, хранитель наш бессмертный пол. И плещут блики в облаках, и марши ангелы трубят. Святой Георгий в небесах вновь принимает свой парад. Одной молитвы знаем власть, в одном уроке видим то, Он никогда не даст пропасть. Спаситель наш бессмертный Бог, Он никогда не даст пропасть. Спаситель наш бессмертный Бог, и пусть не сходит с глаз слеза, на все сегодня хватит сил, над головой, как образа, сияют те, кто не дожил. Непостижимое уму, снадобье от всех бед и зол, и не согнуть нас никому, пока в строю бессмертный Бог. И не согнуть нас никому, пока в строю бессмертный Бог.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в этой студии уже не в первый раз замечательный поэт, автор-исполнитель, литературовед Виктор Леонидов. Добрый день, Виктор.
Здравствуйте.
Прозвучала песня «Бессмертный полк», песня с нового готовящегося альбома. Сегодня мы как раз и будем ставить песни из нового цикла, из недавно написанных Виктором. Ну, сильная песня получилась, на мой взгляд. Тем паче я 9 мая прошелся по Москве с этим бессмертным полком. Стали, конечно, говорить о некой конъюнктуре, что это там какие-то силы замешаны, там всем там людям платили. Но это бред полный. Мне никто не платил, я там 4 часа шел, потому что у меня один дед погиб просто. В болото их загнали, он был кавалерией. И перебили немцы из пулеметов, их часть почти в полном составе. А второй дедушка был тяжело ранен под Кёнигсбергом. Ключицу при этом накануне этого вытащил своего командира своей роты с поля боя. В общем, спас ему жизнь. Ну, сам уже после этого был комиссован. Вот такая судьба. 29 миллионов погибших только на фронте, по примерным оценкам историков наших. Немцы потеряли 3 миллиона на Восточном фронте. 29 — это без погибших среди мирных жителей, без блокадников, без партизан, без тех, кто погиб в лагерях. То есть вместе с ними еще там добавляются миллионы людей русских, погибших за годы этой мясорубки, по сути дела. Потому что война велась экстенсивным методом, то есть людей не жалели. Воевали не умением зачастую, но числом. Сегодня, может быть, что-то меняется.
Что, кстати, и, по-моему, сторону. Еще больше, извини, я тебя перебиваю, еще больше возрастает еще большее значение подвига нашего народа, мне кажется, что даже это еще усиливает значение этого невероятного героизма. Вы знаете, мой отец, вот 20 лет его нет, он был механиком на самолете, они перевозили грузы партизанам через линию фронта, значит, доставляли там снаряды на фронт, да, и там на транспортной авиации. И 8 мая 45-го года, уже когда объявили победу, они расстреляли все патроны в воздух, и их самолет сбили. И вы знаете, он мне говорил о том, что он лежал в госпитале несколько месяцев и думал, а как же вот я не приму участие в параде победы, хотя никаких там не было известий о том, что их эскадрилья обязательно там будет участвовать в параде победы, но все равно и он, и все раненые, которые были рядом с ним в палате, все думали, ну как же без парада победы. И когда возник этот бессмертный полк, вы знаете, ну это, по-моему, говорит о том, что это кто-то что-то купил, что это кто-то что-то это, кто-то что-то использует.
Ну шакалы из-за кустов залаяли, там змеи зашипели.
Ну, в общем, вы знаете, когда я шел там тоже с фотографией отца моего дяди, его тоже давно нет, он был фронтовой разведчик, значит, у отца была медаль там за победу над Германией, еще какая-то. А у дяди там был просто это орден Красной Звезды, и там масса была у него за взятие того и этого. И, значит, вот их фотографию, когда они вернулись с войны, и бабушка их дождалась. Я шел, у меня слезы были на глазах, и кругом здоровые мужики все шли, мы плакали. Это, конечно, святая память, которая нас объединяет всех.
Святая. У меня просто был период, много очень было съемок, интервью ветеранов войны. Сейчас их нет никого, к сожалению, живых, и я им даже написал там небольшое восьмистишее ветеранам, так оно и называется. Раньше были люди из стали, из стали, из хрусталя. Но то ли боги устали, то ли в бездну катит земля, то ли мы мечтать перестали, то ли меняется белый свет, исчезают люди из стали, и хрустальных почти что нет. Потому что все эти люди, они мученики, да. Они такое пережили, что не в сказке, конечно, сказать. Да. Одна моя родственница, тетушка, 4 года провела на фронте, была медсестрой. И, в общем, я ее потом записал с ней беседу, просто на диктофон. И, в общем, она, конечно, говорит о том, что мы становились верующими на фронте, мы были все комсомольцы, коммунисты, но, побывав вот в этом огне, делали крестики из подручных каких-то материалов, потому что, когда человек находится на грани жизни и смерти, он сразу вспоминает про Господа Бога. Вот, конечно, это еще тоже было. Конечно. А героизм, конечно, был огромный, и массовое явление. И 41-й год, вот когда пошли из Москвы вот эти вот ополченцы, тоже было одно интервью с одной очень интересной женщиной, которая ушла в 41-м, тоже была в медсанбате, работала на фронте, встретила своего мужа. Бурлакова ее фамилия, не знаю, жива ли она сейчас, но, в общем...
Ощущение...
Погибли почти все, кто с ней был, кто ушел.
Ощущение какой-то вины, вот гениально это Высоцкий в своей песне о сгоревшем летчике.
Жгет нас в память и мучает совесть, у кого она есть.
Конечно, великий наш Александр Трифонович Твардовский, я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они ж кто старше, кто моложе, остались там, и не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же, гениальные строки абсолютно, да, потому что это не дает нам, в общем, это такая память, которая, мне кажется, которая позволяет нам оставаться людьми.
Да, и это то, что нас как-то вот цементирует. Мы как-то все атомизировалось, раскололось за эти 25 лет, нас искусственно раскалывали, и наша вот новая выбранная неолиберальная дорога раскалывала, а вот этот вот бессмертный полк показал, что мы едины. И, может быть, нашим даже оппонентам он это показал, и им стало нехорошо на душе. Вот поэтому и пошли эти стрелы, полетели. Да нет, не было там никаких людей, которым кто-то там платил, и которые что-то...
Преференции. В каждой семье получили. Кто-то либо погиб, либо воевал, люди вышли с
портретами. Мне даже странно это все в соцсетях.
Даже говорить про это, по-моему,
точки зрения. Это, да. У тебя недавно написалась песня, посвященная памяти мамы. Да, кто она была?
Мама у меня была физик. Работала в институте на Красной Пахре. Очень любила свою работу. Тогда еще не было метро «Теплый стан». И она ездила, я помню, 2 часа в один конец, или 2,5 часа в один конец, То есть она приходила очень поздно, и до ночи там что-то готовила, стирала. Потом я был маленький, был старший брат мой, и рано утром тоже либо вставала, убегала. Но человек была очень порядочный. Мой дед, он был механик на заводе «Красный пролетарий». Вообще она была таким, знаете, человеком врожденного благородства.
Она тоже как бы захватила.
Войну она застала, она девочкой рыли окопы, они под Москвой. Потом она как-то, дед ее в один из поездов, который куда-то уходил в эвакуацию, буквально закинул в какую-то толпу там, и какая-то, когда уже все, он оставался, потому что ему надо было обязательно, они эвакуировали заводы, он хотел идти на фронт, но как, ему было поручено. У него, кстати, тоже было довольно много орденов за этот подвиг, что они буквально под носом у немецких войск, это немыслимый тоже подвиг советских людей, что за буквально какой-то месяц-полтора столько заводов перекинуть на Урал, и главное, они уже начали выдавать снаряды, танки и все остальное, то есть это все делалось.
Эффективно была организована.
Да, и она рассказывала, что была какая-то, у нее жар начался в этом поезде, она ехала одна, какая-то калмычка, у которого было, своих 2 или 3 детей, оторвала от своих детей молоко и ее отпоила. И она даже не знает, кто она, как ее звали, молиться только остается за эту неизвестную женщину, благодаря которой где-то я получил жизнь. То есть это, конечно, и песня эта, откровенно говоря, сначала как-то я ее написал, для себя, а потом я все-таки подумал, что пусть вот эта память будет на диске.
И пусть знают эту замечательную женщину. Хорошо, пусть прозвучит эта песня памяти мамы в исполнении Виктора Леонидова.
Купается в огнях бельгийская столица, и как звезда горит над ратушей игла, а ты мне снова продолжаешь сниться. что ты жива, что ты не умерла. Европейской жаркой душной ночью, когда тоска сдавила липкою рукой, услышал голос твой, не пей, сыночек, побереги себя, пожалуйста, родной. И, маясь под барабанским небосклоном, и заходя в соборы, словно в забытии, над алтарем увидел я Мадонну, и в ней узнал, узнал черты твои. За пять веков сколько людей воочию в ней обретали образ дорогой. И снова мне послышалось, сыночек, побереги себя, пожалуйста, родной. Я быть готов от горя и бессилия, но знаю я пред каждою бедой. Над нами с братом ты расправишь крылья, как Богородица покров над всей землей. И пусть порою ничего не хочешь, и навсегда остался сиротой, но знаю, что услышу я, сыночек, побереги себя, пожалуйста, родной. Побереги себя, пожалуйста, родной.
Виктор, у тебя ведь немало песен, связанных с твоими встречами с разными выдающимися людьми, и у нас, и за границей есть песня, связанная с именем замечательного певца, гитариста Алёши Дмитриевича. Это целая эпоха для авторской русской песни, для цыганской песни. Как произошло твое знакомство с творчеством Дмитриевича? Ну, он же в советские времена-то был, по сути дела, таким полузапретным.
Да, но он, конечно, там привозили его диски из Парижа, и уже это были все-таки 60-е и 70-е годы. Они стали...
Пластинки тогда.
Пластинки, да. И, конечно, я слышал об этом удивительном цыгане, сербском цыгане, который, знаете, ну, это что-то было явление, я бы сравнил...
Который человек русской культуры, по всему.
Да, ну, безусловно. Но он... Вообще, это было все очень интересно с ним. Знаете, вот он... Это где-то, может быть, как явление его сравнить с Утесовым, потому что у него не было особого голоса. Это были все такие простые, такие кабацкие какие-то мелодии, песни, да, там, значит, вот он, говорят, сочинил эту «Мама, я жулика люблю», еще что-то. Но этот голос уносил в какие-то степи. Люди ломились в кабаки, эмигранты, те, значит, наши. Он пел в ресторане Людмилы Лопато, такой был ресторан у Людмилы на Елисейских полях, и наши дипломаты, значит, или журналисты наклеивали бороду, парики, ну, чтобы никто не узнал, шли в этот ресторан. Ну, интересно же. В нем была какая-то невероятная удаль, маленький такой. И что там было? И, тем не менее, это завораживало его исполнение. И, конечно, я о нем слышал, занимаясь за рубежем, многое работая. А потом я познакомился с замечательным историком нашей песни, русской песни и в зарубежье, и подпольной, так сказать, песни, которая была в СССР, Максимом Кравчинским. У него есть, значит, книга «Цыгане русского зарубежья», там «От Яра до Парижа», где довольно много о Дмитриевиче. Но самое интересное, я 20 лет, 30 лет, наверное, уже занимаюсь наследием русской миграции, русских людей, которые жили вне России.
И я Валеров, очень... Савин, Владимир, ну, Смоленский.
Да, это благодаря тебе, Жень, эти стихи я читал, и мы смогли донести их до очень многих людей. Но здесь несколько другое. Я очень много привожу каких-то картин, документов, архивов, то, что дарят эмигранты России. Привожу в музеи, значит, в архивы. К нам, конечно, в Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына на Таганке, где я работаю. И вот в пригороде Парижа, Кармей-Паризье, там есть дом русский для русских престарелых, который содержит знаменитая русская благотворительная организация «Земгор». Там, в частности, умерла великая русская актриса Рощина Инсарова, любимица, значит, Немировича Данченко. И там был такой директор, такой парень, Андрей Шестопалов, сын донского казака, выросший в Париже. И как-то мы сели там, мы ему упаковывали эти книги, он подарил нам библиотеку России, значит, старую. Мы упаковывали, вечером сели там, Я взял гитару, вдруг он достал свою, и, знаете, пошли какие-то кабацкие такие старые переливы. Я никогда не видел, чтобы у нас люди так играли, вот какие-то такие, как у Петра Лещенко, знаете, из тех времен. Я изумился, говорю, откуда ты знаешь? Да, ну, говорит, я играл, ничего он мне не сказал, так вот. А потом как-то уже здесь, в Москве, мне не спалось, я включил ночью телевизор, и вдруг смотрю, Михаил Шемякин, наш знаменитый...
Он тоже знал Дмитриевича.
...художник, да, он не только знал, он его записывал. Это было очень сложно, потому что Дмитриевичем было сложно иметь дело. Он был такой очень вольнолюбивый, там уходил в загул и еще куда-то. И он все-таки записал его несколько больших пластинок. Если бы, кстати, не Шемякин, не осталось бы очень много песен Высоцкого. Потому что Высоцкого он тоже в Париже буквально заставил записать там целый, значит, цикл песен. И смотрю, вдруг возникает этот Андрей Шестопалов, значит, и рассказывает, как он там с Алешей играл на гитарах, везде ходили, они с ним в ресторанах. И потом, когда Андрей приехал сюда, в Дом зарубежья, им предложил, значит, провести у нас концерт, собралось очень много народу. Ну, и я говорю, а давай, можно я с тобой пару песен сыграю? Да, конечно. И я ему посвятил эту песню, ты играл с Алешей Дмитриевичем. Вот так она и родилась, эта баллада. Я очень рад, что ты на нее обратил внимание.
Хорошо, давайте ее поставим.
Помнишь, как Париж светился фарами, ныне ретро ставшими авто? Помнишь, выходили вы с гитарами в кабаке у Люси Лопато? Ты любил цыгана Королевича, его голос терпкий над саданом. Ты играл с Алешей Дмитриевичем, а сейчас на сцене мы с тобой. Худощавый маленький взъерошенный пел про сне, про звон колоколов, как он заводил мои хорошие, а за ним Володя Поляков. И казалось, где-то там на выгоне кони разыгрались над рекой. Как играл, играл ты сербским цыганом, а сейчас на сцене мы с тобой. И неслись мечты, не все потеряно, не было тех окаянных дней. И вернемся мы к родному берегу, в край, что всех желаний и милей. Встретит песни и родина Нинарами, снова век наступит золотой. Ах, как ты звенел своей гитарою, а сейчас на сцене мы с тобой. 30 лет прошло, крутим песни мы, слушаем, как будто он живой. Забубенным, позабытым вестником он поет над нашей землей. Что в нем было, как понять, измерить, чем может просто русскую тоску. Ты играл с Алешей Дмитриевичем, а сейчас на сцене мы с тобой. Ты играл с Алешей Дмитриевичем, а сейчас на сцене мы с тобой.
Замечательно передано время, эпоха, настроение, что, собственно, и свойственно хорошей авторской песне. Но ты ведь был знаком, Виктор, и с Аллой Баяновой, или это была любовь просто на расстоянии к ее творчеству? Баянова до конца дней почти своих выступала, принимала участие в разных передачах, и, конечно, ее стилистика, в которой она работала, заставляет вспомнить и предреволюционный период, даже 20-30-е годы, и русская песня, ее судьба в эмиграции, потому что эмигрантская русская песня, она все-таки отличалась от того, что звучало.
Конечно.
Здесь у нас. И стилистически, я имею в виду.
Безусловно. Да, для меня она была таким мостом в тот старый мир, и мне очень повезло, я к ней приходил в ее маленькую квартирку на Староконюшенном переулке у Арбата, у театра Вахтангова, приходил часто. вы знаете, это было потрясающее впечатление. Потрясающее впечатление самого облика. Ну, представляете, женщина почти 100 лет. Она в каких-то таких, знаете, серьгах, в кольцах цыганских. Глаза горят. Чувство юмора такого. Она могла и там рюмочку выпить, там и пошутить, анекдот. Я столько ее расспрашивал о Вертинском. Она же еще девочкой пела с Вертинском в кабаре «Казбек». Вы представляете, насколько это все интересно. Сами ее интонации. Она рассказывала о Никите Балиеве в театре «Летучую мышь», которого она пела, о Феликсе Юсупове, который там признавался ей в любви. Есть записи же старые, сохранились, польская какая-то съемка в Польше ее. Она была невероятной женщиной, невероятной красоты. Невероятной красоты. И голос этот был сумасшедший, сильный. Вот то, что я говорил об Алёше Дмитриевиче, что он уносил какие-то в степи. Но у Баянова это было плюс к этому невероятной силы. У нее был голос, и как она пела романсы, вы знаете, это было поразительно. В свое время Вертинский называл ее «славяночка с персидскими глазами». Именно поэтому у меня в песне идет рефрен «Засияют вновь глаза персидские». И мне это как-то, вы знаете, это был какой-то как пожар какой-то среди русской зимы, вот что-то такое яркое, мощное, южное, сочное, и в то же время глубочайшие какие-то ноты были в ее голосе, которых нигде, кроме нее, нельзя было услышать. Это было огромное везение, и только последний вот год, пожалуй, она была уже, так сказать, в старость взяла свою.
Да, вот сейчас даже сколько лет прошло, ее сейчас уже не ставят записи, а когда вот говоришь про Баянову, сразу в памяти, в подсознании всплывает ее исполнение, совершенно узнаваемое, и она не похожа ни на каких других исполнителей. Хотя там хватало, 20-е, 30-е, 40-е хватало ярких звезд, действительно, ну, конечно, реальных звезд с голосами, с репертуаром. Изумительные были, конечно, певцы.
Да, и когда я узнал, что ей поставили памятник на Новодевичьем, она похоронена рядом с могилами Черномырдина и его жены, с Ией Савиной, с Белой Ахмадульной. Там. И ей поставили такой памятник, дуга, такая как бы портал церковный, над нем, значит, ну вот купол церковный. И журавлики летят, журавли, потому что одной из самых ее известных песен была знаменитая баллада «Журавли». Когда вот я узнал об этом и как-то был на открытии, вот бывает что-то такое стронулось в душе, я написал песню ее памяти.
Хорошо, давайте ее поставим. Итак, память Аллы Баяновой в исполнении Виктора Леонидова, поэта, автора-исполнителя, литературоведа и исследователя поэзии первой волны русской эмиграции.
Словно дверь волшебная отдушина, ключик к ней, конечно, золотой. Та квартирка на Староконюшином, мир чудесный, сказочный, родной. Память хватит годы перелистывать, да никак забыть я не могу. Те глаза, глаза ее персидские, песни, как пожары на снегу, забытыми романсами, как флейтой колдовской, вдруг степи молдаванские вставали предо мной. Гитары семиструнные, цыганский прежний яр, и ночи те безумные, шальных страстей пожар. Помню, я чего-то все расспрашивал о Вертинском, о судьбе былой. Она с любимою Наташенькой иногда шутила надо мной. Шутки, как молебен благодарственный, разговор, что день у алтаря, как она с осанкой своей царственной к людям восходила, как заря. От голоса, от этого бросало сердце в дрожь, что больше силы света в нем уже не разберешь. Душа на волю просится туда, где берег круг. Наверное, богоносцы мы коль так у нас поют. Я 2 года вспоминаю заново это чудо этих встреч нектар. И у нас у всех была Баянова как небесный несравненный дар. И чуть только стоит позабыться мне, провалиться в сонную пургу, засияют вновь глаза персидские, заиграют песни на снегу. Засияют вновь глаза персидские, заиграют песни на снегу.
Замечательная песня. У тебя есть еще одна песня, связанная с песнями. Такой каламбур получился. «Шумел камыш». «Судьба русской песни в эмиграции». Про Антверпен идет речь.
Ну, это, да. Это просто такая шуточная зарисовка. Вы знаете, я вообще вот, невзирая на то, что мне часто... Я слышу упреки, что все мои песни грустные, они либо памяти кого-то, либо вот об эмиграции. Но ничего там веселого не было в разлуке с родиной, да. И в отличие от миллионов сегодняшних...
Какая жизнь, такая, да, такие песни.
Да, сегодняшних людей, которые живут за границей. Кстати, многие из них почему-то до сих пор бьют себя в грудь и считают эмигрантами себя, хотя это полная чушь. Потому что эмиграция — это изгнание, это невозможность увидеть родных, свою страну. А эти люди того поколения... Они очень любили свою страну, они физически просто умирали от тоски по ней. Но, тем не менее, в жизни бывают разные веселые случаи, и, конечно, как-то этот, ну, юмор, он помогает жить, естественно. И вот однажды в Антверпене, я, кстати, вы знаете, я был изумлен, я думал, это такой город, там, где вот такие маленькие домики голландские, такой, как у Вермеера, знаете, в пейзажах. А он банки такие крутые, там, гостиницы, вот отель «Хилтон», значит, и ковровая дорожка, швейцар в мехах, роскошный отель, «Бентли» всякие там с «Мерседесами» стоят припаркованы. И вдруг я слышу из окна: «Шумел камыш». И у меня в момент сложилась вот эта песня, просто она в момент, как будто она вся написалась в голове. Я помню, метался там, искал ручку, значит, стал, какая-то детская площадка была, я стал писать палочкой на песке, там меня оттуда выгнали, что это там за дети должны там играть, что он там делает, этот неизвестный. Потом еще я выпросил ручку у какого-то шведа, я помню, он очень изумился, я не понимал, зачем мне понадобилась ручка среди, значит, показывал мне свой этот самый, как он, iPad, да, и говорил, вам это надо, может, никак не понимал. Вот, и я написал эту песню, такую веселую зарисовку, ну, вот я очень рад, что люди ее хорошо принимают. Но во всем, конечно, в любом юморе всегда есть серьезная основа, и вот это вот какой-то
загул. Ну, судьба есть прежде всего, потому что, конечно, люди, вот эти миллионы людей, которые спасли жизнь, с одной стороны, уехав из России, будучи вынужденными покинуть страну после гражданской войны, кто-то вернулся. Ностальгия людей мучила, надеялись на лучшее. Здесь, вернувшись, погибли или сели на многие годы.
Ну, разные, по-разному были. Так вот, все-таки, но в основном очень много было людей, которые повторили судьбу героев фильма «Восток и Запад». Но были люди, которые уцелели, тот же Вертинский, например. Тут как-то вот...
Ну, их было все-таки меньше.
Да трудно сказать. Ну, это мы вступаем в какие-то подсчеты. Это не такой,
да,
большой был
процент. Да, любая судьба ценности имеет.
А так, конечно, судьба семьи Цветаевой, да, ее мужа и дочери там, которые вернулись.
Нет, это страшно было. Люди надеялись на какие-то перемены, конечно, к лучшему, конечно, а ехали на гибель. Ну, давайте поставим эту песню. «Так шумел камыш» в исполнении Виктора Леонидова.
Жизнь порой
подколет, словно вертел, и нас давно ничем не удивишь. Но я донажды в городе Антверпен услышал, из окна шумел камыш, встречал туристов горделивый Рубенс, а камни билась шельдская вода, а из окна неслось: его не будет, его уже не будет никогда. А стены строгих европейских банков, а кружево фламандских дивных крыш родной тоскою сыпала тальянка, и кто-то надрывался про камыш. Гулял колючий злой прибрежный ветер, от Гарданвера мчали поезда, а он рыдал, ее никто не встретил, ну а его не будет никогда. Наверное, не справившись со стомой, какой-то олигарх пустился в крик, а может быть, не выдержав до дома, ушел в запой российский отпускник. В минуты срыва и в часы хмельные, порой в своих поступках невольны, а может просто мы везде чужие, кроме своей единственной страны. Жизнь порой подколет, словно вертел, и нас давно ничем не удивишь. Но я однажды в городе Антверпен услышал, из окна шумел камыш.
Виктор, ну вот у тебя не так давно появилась песня, посвященная Марине Владе, связанная с известной этой историей, когда постаревшая актриса выставил на аукцион какие-то мемориальные вещи, памятные, связанные с судьбой одного из ее выдающихся мужей. Собственно, у нее несколько было браков, и все мужья великие, да, так получилось.
Для России Высоцкий это...
Для России Высоцкий, а не какие-то там французские деятели культуры. Ну вот сразу пошли, конечно, кривотолки. Я тоже написал на эту тему. Ты как-то вот ее оправдываешь в этой песне.
Я просто хотел...
Давай мы вначале песню поставим, а потом мы ее обсудим.
Хорошо.
Итак, посвящение Марине Владе.
И все же, как она могла, гудит народец, что есть силы, и почему не подарила? Печаль осталась бы светла, и почему же продала? Неужто денег было мало? Ведь столько раз его спасала, и все же не уберегла. Кидалась в наш советский свет, когда он падал или срывался, и в этом сумасшедшем вальсе прошли ее 12 лет, а их любовь была как сон, как небывальщина и сказка. И что же над посмертной маской провел свой суд аукцион? Но и судить вам не резон, вы перед ней согните спины, фамилией другой Марины сияет русский пантеон, где золотые имена по высшей выбиты награде, и там сияет имя Влади, и не подсудна вам она, и не подсудна вам она.
Виктор, ну вот получается, что ты, в отличие от очень многих, Марину Владе, Марину Владимирову или Марину Полякову оправдываешь, считая, наверное, что ее право Ее, собственно говоря, вот это вот мемориальное наследство в виде каких-то вещей, положение, наверное, не самое хорошее и благостное, известность известностью, но доходов нет.
Жень, я просто хочу рассказать, продажу. Не все знают об этом. Конечно, первая реакция была, что она выставила на продажу его посмертную маску, и его этот последний автограф «Мне есть что спеть, представь перед Всевышним». Конечно, первая реакция, да, почему, что, как, это наша святыня. Но мало кто знает, что она еще в 82-м году в архив литературы и искусства принесла два чемодана писем и рукописей Высоцкого.
Львиную долю, в общем, того,
да. Что у меня было. И 82-й год, еще никакой перестройки в помине не было. И рядом с ней был какой-то человек, француз какой-то, который говорил с ней по-русски, и я говорил с сотрудниками архива, и они слышали, как он говорил: «Марина, это же ГБшный архив, там куда ты отдаешь-то, значит, письма Высоцкого и его рукописи». Она сказала: «Рукописи Высоцкого должны храниться в России». И она отдала в этот архив литературу и искусство. Два больших чемодана, да. А уже в новые времена директор Российского государственного архива литературы и искусств Татьяна Михайловна Горяева была у нее в ее доме в Мезон Лафит, значит, под Парижем. И после разговора она отдала еще ряд писем Высоцкого. Единственное, что там дальше... Ну, там какая-то проблема с тем, что недопуск, знаете, что если человек сдает архив, он может как бы обозначить...
Ну, видим, да, там личные какие-то моменты.
Да, личные моменты,
и
да.
Она, наверное,
и, да,
ограничила...
Но, тем не менее, ряд писем Высоцкого из этого архива доступен его исследователям, значит. И потом мало кто знает, что она... продала один из своих домов, когда у нее два, что ли, дома было, для того, чтобы попытаться спасти Андрея Тарковского в Париже. Хотя в свое время он не снял ее в фильме «Зеркало», это была огромная обида Высоцкого, он очень
тяжело
хотел.
Тяжело умирал от рака,
да,
совершенно молодым,
да,
человеком.
Да, он умирал, и она немыслимое делала, она очень продала там и чего-то еще, там она пыталась его спасти в лучшую клинику. То есть, понимаете, не говоря о том, что...
Все неоднозначно.
Да, не говоря о том, что Владимир Семенович, что благодаря ей, в общем, прожил, она несколько раз просто вытаскивала из того света. И, конечно, она, кто знает, что бы с ним сделали, если бы не было такой вот у него защиты, как она. И в этом посыл моей песни. И поэтому мне кажется...
Так же, как и в евангельском, не судите, да не судимы будете.
Ну,
да?
Конечно, естественно, да, судить нельзя. Поэтому мне вот представляется так, что все-таки мы... Она заслужила право на любой выбор. И я очень рад, что ты поставил эту песню, и что я имею возможность такому количеству людей еще раз объяснить, почему я ее написал, и что я имел в виду. Потому что то мнение, которое ты высказал, я уже слышал не раз, причем намного более неграмотной и грубой формы.
Не, ну да. Мы видим, на наших глазах происходит раздел имущества.
Да.
Судятся люди, да. Там идут эти самые всякие ток-шоу, связанные, да, с наследством. Люди, которые вот вроде все белые, пушистые и лапочки, да, как доходят до дележа имущества, mm-hmm, до собственности, до реальных денег, начинают вести себя просто омерзительно. Mm-hmm. Поэтому здесь, к сожалению, это часто происходит, очень часто. И это очень грустно, потому что надо как-то уметь договариваться, уметь...
Ну, естественно. Но это настолько... Я и не смотрю такие передачи. Люди настолько падают и как-то...
Ну, нас вот, да, любят вытаскивать вот именно,
но...
это. Не что-то светлое, оптимистическое.
К сожалению, не только у нас, это вообще бич журналистики, так называемых, масс-медиа, желтая пресса, она же, в общем, как ни странно, в советское время при всей ее цензуре, да, и гонениях, это все-таки вот такого не было.
Такого, да, не было. У тебя есть одна короткая, но емкая песня, называется «НЭП». Давай мы ее... тоже поставим, а потом, может быть, ты как-то прокомментируешь. Mm-hmm. Итак, песня про НЭП.
Прожилетив с испанкою и голод ледяной, закончились гражданскую народную войной, и вдруг как громом вдарило Тарксин, гулянки, хлеб. Приплыли пролетарии вам за победу НЭП. Белые да гетманы вышли за кордон, нынче пляшут НЭПманы под гитарный стон. Играет сакс с трехрядочкой, фокстрот сегодня наш, с собачьей до площадочки, да в театр Эрмитаж. А там куплеты жаритые, призывный томный взгляд, потом рванем в аквариум, как 10 лет назад. Ни к чему обмоточки, всем смертям назло, вдарь родной чечеточку, да в сытое мурло. танго рвет душу скрипками, и кабаре вверх дном. От водки пальцы липки, чего там проживем? Гульба сатанела, пропьют все до рубля, да примет кости белые колымская земля. Сколько сложат в лузу их тысячи миллион. Чудится мне музыка непманских времен, чудится мне музыка непманских времен.
20-е годы Бухарин сказал, что обогащайтесь, это было обращение к крестьянству и, конечно же, к тем людям, которые торговлей занимались, производством, и появился класс людей с деньгами, с доходами. Это все не очень долго продолжалось, потом политика партии и правительства поменялась, и людей этих стали вылавливать, выявлять и сажать, и даже был концлагерь создан для непманов. Не mm-hmm. все это знают. Да. Люди эти да. в основном не вернулись. Это все да. до 1937 года происходило, в начале 30-х годов их сажали. Вот о чем эта песня?
Она появилась, когда я познакомился с книгой уже упоминавшегося Максима Кравчинского, замечательный исследователь, вот, я бы сказал, русского шансона, но не, извините, вот в блатном этом термине, который принимает, а шансон скорее как вот...
Что Непа породила да, отчасти да, русскую да, песенную, да, часть русской песенной
культуры. Вот именно, абсолютно, ты абсолютно прав, и вот у него огромная есть книга «Русская эстрада времен Непа», диск приложен со 100 песнями, причем это все не просто какие-то байки, он годами копался в архивах, там, в газетах, значит, в журналах, в этих всех объявлениях. Да, и эфир там у него был, и все. В общем, эта книга произвела на меня большое впечатление, ну и написалась как такая песня. Причем я хотел сначала написать песню просто, ну, как бы вот, может быть, про непмановский какой-то разгул, просто историческую какую-то зарисовку, да, но получилось все равно в конце, никуда не мог деться от того, что ты сказал. Вообще, когда ты пишешь, иногда какое-то ощущение, да, что это... ты не сам, а кто-то делает.
Рождение трагедии из духа музыки.
Да, получилось. И такой написал песню, да, вот про этот разгул Непмана, про эти кабаки, рестораны. Ну вот написал. И как ты правильно сказал, как страшно, в общем, все эти люди кончили.
Да, к сожалению, конечно, это был средний класс, как ни крути, да, все-таки. Вот да. если бы этот средний класс поддерживали, как в Китае в свое время, вот когда мы... двинулись в одну сторону, а китайцы в то же самое время стали строить такой регулируемый капитализм. Вот видим, к чему пришли мы, к чему пришли они. Да, все неоднозначно в мире всем. Ну, у нас эфирное время подходит к завершению. И прежде чем поставить песню «Адмирал» по дороге от Рясни, я бы хотел, чтобы ты несколько слов сказал про адмирала Корнилова. У нас два Корнилова,
да,
два великих
человека. Да, это имеется
человека.
В виду Владимир Сергеевич Корнилов. Это адмирал, герой Крымской войны, погибший во время обороны Севастополя в середине XIX века. Он родом из его имения, имение его предков было в таком тверском местечке Рясня. Фантастические места, рядом церковь в честь Чесменской победы Орлова над турками. И вот этот вот рядом старица, знаменитые старинные русские места. И вот там родился этот человек, который стал символом русского флота и русской военной славы. Я и написал эту песню.
Хорошо, давайте ее поставим. И хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня был с нами. И да пребудет с вами Господь. Любите Россию, любите русскую культуру, русскую песню, русскую поэзию. Это помогает нам выстоять в нашем непростом мире. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Итак, песня «Адмирал» в исполнении Виктора Леонида. Он сегодня как раз был у нас в студии.
Плещут волны морские, и завалом бьет вал. Вижу лики святые, среди них адмирал. Как же светел и ясен его жизнь и роман. По дороге от Рясни на Малахов курган. По дороге от Рясни на Малахов курган, и от церкви Чесменской, и от Волжской волны шел он к славе вселенской, шел к величию страны. Не бывает напрасной смерть на фронте от ран, и дорога тресни на Малахов курган, и дорога тресни на Малахов курган. Был корабль Фемистокл, и корвет был Азов, и горел Севастополь от снарядов врагов. Путь России опасен средь завистливых стран, и дорога тресни на Малахов курган, и дорога тресни на Малахов курган. Был еще тендер «Лебедь», и корвет был «Арест». От победы к победе нес он свой флотский крест. Не бывает напрасной смерть на фронте от ран, и дорога тресни на Малахов курган, и дорога тресни на Малахов курган. Хоть порою нет силы в этой жизни терпеть, но сияет Корнилов, побеждающий смерть. Как архангел прекрасен, вечный жезл ему дан, дан дорогу отресни на Малахов курган, дан дорогу отресни на Малахов курган.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.